symptomy.
Tak. Wialej. Da. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня. Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Рада каждого приветствовать, дорогие друзья. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Комментируйте, задавайте вопросы. Тем более тема, ой, дорогие друзья, говорим о заболеваниях, которые могут возникнуть и возникают, к сожалению, в любом возрасте, независимо от пола. А заболевания кожи мы будем сегодня говорить. И сразу представляю нашего гостя. Врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Мария Проскурина напротив меня сидит. Не боится, улыбается. Мы обсудили уже за полчаса, за час до эфира абсолютно все, что только могли и не могли. Сейчас будем обсуждать папилломы, бородавки, псориаз, экзему, что у нас там есть. А у нас много чего есть, к сожалению. Ну, или к счастью, это все лечится практически всегда.
Что-то лечится, что-то нет.
Ну, ты как хорошо, Мария, сказала, что-то лечится. Что... У нас лечится все. Главное, на ранних стадиях.
Либо относительно нет. Да. Есть достаточно много хронических заболеваний, которые, к сожалению, полностью не излечиваются. Угу. И хотела поздороваться. Здравствуйте, все слушатели.
Здравствуйте, ура, ура, ура. Итак, ну мы начнем тогда со статистики. Люблю я это дело, ну, честное слово. Самое частое заболевание у взрослых кожи, конечно же. Начнем тогда с 18 лет, подростков не берем, это, конечно же, акне, да? А, начинаем взрослых, хотя угревая сыпьюсь
у взрослых. И у взрослых тоже, да, в том
числе. Об этом тоже говорим. Итак, топ, что у нас в десятку ходит?
Ну, тут на самом деле все зависит от сезона. И, допустим, в осенне-зимний период это наиболее часто обострение каких-то хронических дерматозов, экзем, псориаза, аллергических проявлений, связанных с холодовыми реакциями, либо реакциями на реагенты на улицах. Также достаточно часто приходят с различными инфекционными заболеваниями на коже, в том числе бактериальными проявлениями, как всякие гнойнички, фурункулы. Герпес-вирусная инфекция тоже часто обостряется в связи с снижением иммунитета в этот период. Да. И достаточно большую часть моего приема занимает осмотр родинок, различных новообразований, профилактический, иногда уже и не профилактический, когда уже есть показания насторожиться и отправить пациента к онкологу.
Угу. Кстати, вот по поводу родинок, я вот забегу от этого фирмы, обсуждали, правда, с патологоанатомом, да, который, кстати, занимается не только то, что они там, да, там, они считают, что нет, мы не в морге работаем, друзья мои, патанатомия – это несколько другое. Да. Но сказал, каждая родинка, которая удаляется, каждая абсолютно, она должна быть обследована.
Все верно. Любой мелдстарный невус – это родинка, которая цветная, и вам поставили диагноз, что это родинка, что это не сиборейный кератом, потому что они с виду могут одинаково почти выглядеть, либо дерматофиброма. Любое цветная родинка, цветное новообразование должно удаляться с гистологическим исследованием. Поэтому это ошибка, когда их удаляют в частных медицинских центрах лазерными методами, когда просто сжигается напропалую, да, и не остается никакого материала, чтобы отправить на гистологическое исследование.
Потом уже разбираются чем-то другим и более серьезно, если пропускают.
Да, потом уже, когда пройдет время, там уже и не сопоставишь, был ли удален доброкачественный невус, да, родинка, или там было что-то более серьезное.
А вот, кстати, такой, знаете, часто вопрос, вот когда мы как раз по меланоме был эфир очень давно, если человек сковырнул родинку, расчесал, ребенок расчесал, это вообще отдельная история, у мамы всех начинается паника, как расчесал серьезную родинку или содрал ее, все, что делать, куда бежать? Это вообще опасно?
Много пациентов приходят, которые как-то травмировали невус, И в большинстве случаев это не опасно. То есть однократная травматизация образования, это не опасно. Его нужно просто обработать антисептиком, там, подсушить йодом.
Зелёнкой.
Зелёнкой, да. Любим,
конечно, как же.
Просто подсушить и следить за тем, чтобы не развилось воспаление, просто туда, чтобы не присоединилась инфекция. И потом дойти, показать дерматологу уже после того, как воспаление вокруг травматизации ушло. Если травматизация происходит неоднократно, а регулярно, да, родинка находится на каком-то месте, к примеру, там задевается постоянно одеждой, либо там цепочкой, то вот это уже не очень хороший признак. В принципе, чтобы родинки не прогрессировали во что-то злокачественное, мы избегаем инсоляции, да, то есть солнечного излучения, стараемся максимально беречься, носим длинную одежду, наносим солнцезащитные крема и избегаем травматизации. То есть если все-таки невус находится на каком-то таком не очень удачном месте, лучше все-таки его удалить. С гистологическим исследованием, конечно.
Угу. Ну и вообще солнце любить особо не надо. Хотя мы про витамин D всегда говорим-говорим, но мы понимаем, что не надо до черноты загорать. И, в принципе, загар, да, это, скажем так, не очень хорошая процедура.
Да, в принципе, загар – это, на самом деле, защитная функция кожи. То есть это не что-то для красоты придумано. Это наша кожа реагирует, грубо говоря, на то воспаление, которое возникает в коже под действием ультрафиолета. Поэтому здорового загара не бывает. Нет там 15 минут в солярии там, или на солнце. Здорового загара нет вообще. Загар – это всегда защитная реакция.
А тем более, если человек белоснежный, да? И очень-очень много родинок. Это вообще опасная ситуация?
Да, это не очень хорошая история. Вообще, в принципе, белокожим людям и людям с генетическими предрасположенностями, когда у родителей, да, близких родственников много родинок на коже, это всегда повод беречься от солнца и показывать свои образования, новообразования на коже дерматологу хотя бы раз в год.
Ну вот мы поговорим сейчас, я думаю, о дерматите, перейдем таким. Мне всегда казалось, что дерматит – это такое даже не заболевание, как аллергический дерматит, либо просто дерматит у детей, у взрослых потом перетекает или еще что-то. Это все такое, ну подумаешь, раздражение какое-то, ерунда абсолютно. Мы же любим это вообще чем-то помазать, и все пройдет. Или у фармацевта полечиться, это тоже. Или у знакомых поспрашивать, что там, как там. Конечно, ну интернет в помощь, тут же можно все. А дерматит вообще, как он вообще проявляется? Серьезна ли эта вещь? И во что она может протекать и переходить, и вообще каким осложнением, если рукой махнуть? И, в общем-то...
Ну, дерматит – это общее понятие для разных заболеваний на коже. То есть под этим и подразумеваются и аллергические дерматиты, и раздражительные контактные дерматиты, и инфекционные дерматиты. И у всех этих разных групп заболеваний различная тактика к лечению и различное проявление может быть, и различные последствия. То есть все зависит изначально от того, какой диагноз. То есть нет какого-то собирательного общего лекарства для каждого из этих нозологических групп.
Вот, а у меня, кстати, вот вопрос. Дерматит, вот как понять, что это аллергическая реакция либо чувствительность какая-то кожи? То есть, например, я сейчас вот говорю про девушек, женщин, которые покупают, например, новый крем. Или мужчин, или подростков. Вообще берем тему. Купили какой-то новый крем, там, или мама подарила там девочке, или там вот выбрали. Как понять, что, во-первых, будет аллергическая реакция или нет? Потому что мы сейчас все очень сильно чувствительны. У многих очень чувствительная кожа. Кстати, почему тоже об этом можем поговорить. И так далее, и тому подобное. И как понять, что это аллергия, либо как-то все совпало, и может быть все нормально, это просто чувствительность?
Ну, на самом деле, с подбором крема это всегда супер индивидуальная история. На любом лекарственном средстве, на любом креме будет в противопоказаниях написано индивидуальная непереносимость. То есть до того момента, пока ты не нанесешь это средство себе на кожу, никогда не узнаешь, есть ли у тебя эта индивидуальная непереносимость. Нет какого-то теста, анализа, который бы делался перед тем, как использовать какое-то средство, поэтому это всегда такой метод проб и ошибок. Вот. И здесь тоже бывает Проявление на коже может случиться не сразу, может быть, произойти такая отсроченная аллергическая реакция, что вы, к примеру, намазались сегодня вечером, а аллергическая реакция у вас произойдет там через 12, через 24 часа, а может, есть такие аллергические контактные тоже истории при контакте с некоторыми металлами, что аллергическая реакция может произойти даже через несколько дней и через неделю.
И то есть накопительная
такая. Да, и вы уже, это просто сенсибилизация срабатывает вот так длительно, и вы уже забудете о том, что у вас был контакт с каким-то там металлом, к примеру, да,
да.
Что вы там поносили какое-то там украшение из особого металла, а у вас развилась аллергическая реакция только спустя, ну, достаточно длительное время. Но это все равно является аллергической реакцией на контакт.
Угу. А как вот понять, что вот, например, аллергии, пора идти к дерматологу? Какие вот такие явные симптомы? С чем не спутать, например?
Здесь тоже все зависит от степени проявления. Как говорится, интернет в помощь. Да?
Да.
Большинство людей сразу же ищут ответ на свой вопрос, что же сделать здесь и сейчас, угу. Потому что иногда запись к специалисту может быть и не сегодня, и не завтра. Да?
Спустя или какой-то... нет времени. У нас же обычно, или... когда пока ничего не отвалится до конца.
Конечно, да. Там... Или пока нет времени просто добежать, то... Здесь зависит от степени проявления, потому что аллергическая реакция может проявляться просто покраснением на коже, шелушением, а может добавляться еще и субъективные симптомы, там, жжение, зуда. И если эти проявления будут достаточно сильными, то, конечно, человека это начнет беспокоить. Или, к примеру, если у него началось, ну, не просто шелушение,
да.
Там, мелкими чешуйками, а крупнопластинчатое, ему кажется, что все, он теряет свою кожу, все отваливается,
да.
Конечно, нужно бежать к специалисту, чтобы справиться с этой ситуацией.
Чтобы не пропустить какое-то заболевание. Это, знаете, сейчас к чему-то иду, как раз вот этот вопрос про псориаз.
Угу.
Я помню, мы с ревматологом на эту тему говорили, что иногда пропускают врачи как раз такой серьезный диагноз, как псориаз, который вызывает какие-то серьезные, на самом деле, вообще, в принципе, системные даже заболевания. Вот как понять, что, например, у подростка дебют какого-то заболевания, либо у взрослого псориаз, какие симптомы говорят о том, что это серьезное уже заболевание, и просто какой-то дерматит, или какое-то там раздражение, или какие-то там непонятные проявления, а действительно, ну, прям началось.
Да, действительно, бывает такое, что достаточно серьезные дерматозы, такие как псориаз, можно на первых порах спутать с какими-то другими дерматитами, потому что в дебюте, когда они еще не раскрылись полностью, и клинические проявления на коже могут еще только начинаться, еще вот там, если прибежали на первый, на второй день, а там еще просто не сформировались те характерные морфологические элементы, там, да, вот как при псориазе чаще всего это такие розовые пятна, такие как бляшки, такие прям как утолщение на коже, которые шелушатся сверху таким белым серебристым шелушением.
Так.
И они достаточно долго могут находиться на коже. Плюс в дебюте чаще всего они носят распространенный характер, то есть они в ответ на какой-то триггер, который, в принципе, активировал это заболевание, да, они начинают распространяться. Конечно, когда у вас не одна бляшка, а там вас начинает обсыпать там с головы до пятки, конечно, вы побежите к дерматологу.
Тут не пропустишь,
конечно. Да, тут не пропустишь. Но бывают, на самом деле, сложные случаи, когда приходится брать биопсию с кожи и отправлять на гистологическое исследование, чтобы подтвердить диагноз.
То есть это можно с чем-то еще спутать?
Да, да, достаточно много дерматологических заболеваний могут выглядеть практически одинаково.
Да?
Да, да. И в таких случаях, чтобы подтвердить диагноз, выполняется диагностическая биопсия. И это достаточно рутинное, на самом деле, исследование, не так уж редко выполняется.
А вообще псориаз это наследственное заболевание, либо нет?
Да, отчасти это наследственное, аутоиммунное заболевание и, к сожалению, хроническое. То есть, как бы мы его ни лечили, насовсем вылечить его невозможно.
Можно... Но в ремиссию в долгую можно
увести. Да, да, можно увести в долгую ремиссию, там, и на 10, и на 20, и на 30 лет. Но, тем не менее, все-таки жизнь, она неоднообразная, и в течение жизни с нами происходят разные вещи, и заболевания тоже разные случаются, и стресс, и вакцинации, и различные факторы могут вывести это заболевание снова из ремиссии в обострение, и вы столкнетесь снова с заболеваниями. Но, к сожалению, у псориаза есть такая особенность, что помимо того, что оно может псориатические высыпания обсыпать полностью туловище, и развивается псориатическая эритродермия, это когда просто, как говорится, нет живого места на теле, все красное, все шелушится, все горит, человек просто как человек-панцирь, с такой кожей, как обожженный. Конечно, это повод для госпитализации, но и псориаз, к сожалению, поражает еще суставы. И это уже инвалидизирующее состояние. И здесь мы работаем совместно с ревматологами, потому что ревматологи лечат псориатический артрит. Так что с таким заболеванием нужно состоять на диспансерном учете, то есть регулярно показываться дерматологу. И если при ответе на определенные вопросы, когда вас врач спрашивает, а не болят ли у вас суставы,
да.
А если болят, то они в каком состоянии болят, когда вы двигаетесь, когда вы в покое, они болят утром, вечером, да, насколько болят, то здесь нужно понимать, что по ходу уже вас скоро направят к ревматологу.
Так что будет нужно очень сильно внимательно. Тут у нас много вопросов по поводу грибка. Мы обязательно это затронем тему, но все-таки хотелось о псориазе сейчас еще поговорить. Вот если сравнить терапию, лечение 15-летней, например, 20-летней давности и сейчас, оно разительно поменялось? Сейчас есть какие-то новые уникальные препараты, я понимаю, и мази какие-то, терапия другая. Либо про псориаз известно, мне кажется, уже тысячелетие.
Известно тысячелетия.
Да, но что-то вот новое. Почему никак у нас не появляется?
Нет, появляется. Но тут так же, как, по-моему, Рокфеллер обещал из золота выковать статую врача, кто придумает лекарство от псориаза, который раз и навсегда вылечит. Но, к сожалению, такого лекарства, которое раз и навсегда, нету. И все-таки здесь тоже тактика, она будет зависеть от степени проявления. Как и, наверное, лет 15 назад используются и гормональные мази в лечении. При тяжелых состояниях цитостатики используются. И то, что новое появилось, это генно-инженерные препараты, биологическая терапия, которая уже показана пациентам, на которых не работает ничего. То есть вот с таким неответчиком на стандартную терапию.
Про бородавки, конечно же, самый частый вопрос.
Конечно.
Почему они возникают очень часто у детей и у взрослых? Как с этим вообще справиться? Бородавки. Что это такое?
Бородавки – это проявление ВПЧ-инфекции, вируса папилломы человека на коже. Как правило, это ладони, подошвы, да, такие контактные поверхности нашего тела. Редко бывает на лице, но тоже бывает, и они немножко даже по-другому выглядят, такие как плоские папулки, но чаще всего это ладони, подошвы. Это вирусное заболевание, значит, оно попадает в наш организм извне и передается контактным способом, то есть можно пожать кому-то руку, а можно просто пройтись босиком в бассейне по полу и подцепить бородавочку. Просто встреча с этим вирусом. И самое интересное, что вирус попадает, как правило, через микроранки, через микротрещинки, чтобы он попал в кожу. И существует он, как правило, вот в месте там, где он есть, там и вирус. То есть он не диссеминирует по организму, не распространяется, не попадает ни в какие другие органы, но он вот в месте контакта, он там и существует.
И появляется. А вообще вирус папилломы человека, конечно же, есть 16-18 тип онкогены.
Да.
Вирус, про который многие знают, мы как раз сейчас тоже об этом говорим, вирус папилломы человека ВПЧ, 4 марта как раз.
Да, был день.
Был день, да, о которых обычно информирование, да, о вирусе папилломы человека. Да, да. Как мне казалось, Эпштейн-Барр, вирус герпеса, про который мы тоже поговорим, вирус папиллом человека есть, и не только мне казалось, ученые говорят, есть у каждого человека, у 99,9% населения это все есть, в каких-то спящих состояниях.
Да, да.
Почему просыпается иммунитет?
Да, в большинстве случаев это иммунитет дает слабину. Но тут тоже, помимо того, что Не все, кто заражаются ВПЧ, а заражаются им, наверное, уже до 50 лет.
Все.
90% населения, в том числе, имеет в своем организме какой-то из типов ВПЧ. Не обязательно все. Но не все те, кто заразился, болеют впоследствии. Да? То есть клинические проявления случаются не с каждым человеком, кто заразился. И тут тоже нужно смотреть на проявления. То есть иногда можно заразиться ВПЧ и быть носителем. Не будет никаких ни клинических проявлений, ни изменений со стороны кожи или слизистых, да, потому что ВПЧ, он не только на коже, он и на слизистых бывает. И, к новой информации, он может поражать и верхние дыхательные пути, и кишечник, прямую кишку, да. То есть онкологические заболевания, мы обычно слышим о том, что ВПЧ – это причина рака шейки матки, да, то есть 99% рака шейки матки.
Это вирус
папиллом человека, но бывают онкологические заболевания со стороны верхних дыхательных путей и ректальных путей тоже.
Даже так. Да. Рак прямой кишки, это ВПЧ 16-18. А вообще вот нужно анализ какой-то сдавать, в принципе, если человек считает себя абсолютно здоровым на ВПЧ? Потому что 16-18 тип, я знаю, что, например, будущие молодые родители готовятся, сдают на все заболевания, и обязательно 16-18 тип тоже. Но, а вообще просто так нужно сдавать для профилактики, смотреть, если нет? И если есть, то что с этим делать? Вот врач сказал, да, есть. И что теперь человеку ждать, не дай бог? Что-то серьезное?
Ну, вообще считается, что до начала половой жизни нет смысла обследоваться на ВПЧ, если нет клинических проявлений. Если есть, да, это, как правило, бородавки аногенитальные в области гениталий, да, если есть, тогда, конечно, есть и смысл брать исследование непосредственно с высыпаний, да, нет смысла брать мазок там из уретры, если у вас есть высыпание где-то рядом. Непосредственно материал для исследования должен браться с высыпания, с аногенитальной бородавки. Если такая ситуация, когда нет никаких проявлений, то обследоваться на ВПЧ нужно, если у вас начало половой жизни, либо смена полового партнера. А так, в принципе, если когда нет клинических проявлений, считается, что раз в 3 года нужно сдавать исследование на ВПЧ. Если у вас есть какие-то изменения, к примеру, когда-то обнаружили вирус папиллом человека, тут зависит от того, какого типа обнаружили, да, если это высокоонкогенный штамм, то здесь вы уже обследуетесь раз в год, у гинеколога вы сдаете и анализ на ВПЧ, и цитологический...
Онкоцитология.
Да, на онкоцитологию, мазок, но это все выполняет гинеколог. Если у вас не онкогенные штаммы, то тут, в принципе, и нет проявлений на коже, ничего с этим делать не нужно, никаких специальных методов лечения ВПЧ общепринятых пока что не существует. Вирус может самостоятельно элиминировать из организма в течение 2 лет. То есть вы можете заразиться, а в течение 2 лет организм самостоятельно покинет тело, потому что просто иммунная система самостоятельно с ним справится. И здесь никак не лечиться надо, ничего не нужно.
Ну, то есть иммунитет победит этот вирус, папилломы человека, и все. Но не 16-18 типа. Если уже один раз выявили, то если... тут уже это хроническое заболевание.
Да, него, если... Да? Хоть когда-то обнаружили онкогенный, но тут надо еще сказать, что 70%, даже 16-18 вызывает, и 30% все остальные онкогены, а их там почти 15 штук, поэтому тут нужно все-таки всегда обследоваться на все онкогенные типы, только не забывать, что и остальные тоже вызывают, могут вызвать рак, поэтому держать руку на пульсе раз в год гинекологам обязательно сдавать.
Спасибо большое. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы о заболеваниях кожи. У нас в студии врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Мария Проскурина. Мария. Еще раз здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Да, перед тем, как ушли на новости, говорили о вирусе папилломы человека. Итак, да. Онкогены – это не только 16-18 не тип. Только, да, есть там и другие типы, поэтому сдаем анализ раз в год.
Раз в год. Если обнаружен, раз в год и анализ на онкоцитологию.
Угу. И, конечно же, наблюдаем, если что-то нехорошее есть. Если вдруг очень много появилось папиллом. Мы сейчас про бородавки говорили перед тем, как уходили. Но бородавки, они есть там практически у всех. Кстати, самый эффективный метод все-таки какое удаление? Я сейчас не говорю про эти вот бабушки тут что-то придумывают, что-то шепчут. Я не знаю, что только не делают.
Заговор.
Заговор, да, всякие. Мы говорим про нормальные адекватные методы. Криоударение, да?
Криодеструкция.
Помогает она?
Помогает, да. Для детей, на самом деле, достаточно адекватный метод лечения, но может потребоваться и не один раз. И бородавки, кстати, могут тоже самостоятельно проходить.
Да?
Да, могут самостоятельно проходить. В общем-то, их лечат, когда они уже приносят какой-то эстетический дискомфорт, либо там, если они на подошве, то при наступании будут болезненности вызывать. И здесь какого-то универсального метода тоже не существует. Есть консервативные методики, когда домой назначаются различные растворы для нанесения, и этот метод тоже работает. И есть деструктивные методики, когда лазерами, радиоволной и жидким азотом, да, криодеструкция, также можно побороться с бородавками. Но поскольку это все-таки вирусная этиология, ни одной методики нет 100% гарантии, что с одного раза вы эту бородавку прогоните. Иногда требуется и не один, и не два, и не три раза.
А все-таки вот народные методы не работают?
Нет, это больше, наверное, все-таки как эффект плацебо. Для мнительных людей, может быть, и сработает.
Вот те раз. У нас много мнительных, поэтому это рабочий метод, я поняла уже, да. Итак, папилломы. Если очень много их папиллом, то с ними борьба только вот именно как удаление, и муж, например, сдали анализ вируса папилломы человека, онкогенных нет. Но как это правильно называется, папилломатоз или как? Вот когда очень много папилломы человека, что делать?
Здесь очень, на самом деле, часто есть заблуждение и среди пациентов, и среди даже некоторых врачей там, других специальностей о том, что папилломы на теле, там особенно их часто много бывает, в районе складок на шее, под мышками, под грудями, места, где много контактного трения, что это вирусная этиология, что это ВПЧ, но это неправда. Это самостоятельные, доброкачественные образования на коже. Этиологии их неизвестно, почему они возникают, в принципе. Ну, просто у некоторых людей вот в местах трения образуются такие элементы, похожие на папилломки, но на самом деле научное название их акрохордоны. И какого-то лечения, там, выпить волшебную таблетку, не существует. Только деструктивные методы удалять, и все. Но, с другой стороны, они не несут никакого злокачественного течения, ни во что не перерождаются, поэтому их удаляют чисто с точки зрения комфорта и эстетического восприятия.
Вот тут много вопросов по поводу глюкокортикостероид, а разных мазей, я не буду называть названия, да, которые недорогие, которые очень часто используются, а на всякий случай. Вдруг какое-то красное пятно появилось на коже, что-то еще и чешется, пойду-ка я в аптеку, либо мне сейчас он скажет, вот мазь-то волшебная, всю жизнь, лет 100 ей лечим, все помазали, все прошло, гормональные масти, все остальное.
Да.
Чем чреваты вот эти самые лечения дерматитов, либо не дерматитов, мы же не знаем, что это такое, да? Человек сам себе продиагностировал, диагноз поставил и мазь выписал.
На самом деле, это большое заблуждение, что можно использовать мазь, так же, как любой крем, и немножко умаляется значимость топических лекарств, да, вроде кажется, лучше выпить таблетку, чем что-то помазать, да, как-то более внушительно это звучит, и само действие по себе более такое значимое кажется. Но на самом деле сейчас современные лекарственные наружные средства, они содержат достаточно сильные гормоны, они в современных уже методах доставки там используются специальные, и просто так мазать гормональную мазь, не зная куда, не зная сколько мазать, тоже может привести к достаточно неприятным последствиям. Например, особенно при использовании на лице сильных глюкокортикостероидов топических может привести и к обострению заболевания. Там есть такие проявления, как стероидная розация, которая вроде кажется сначала, что начинают проходить высыпания, а потом на отмене вас обсыпят еще хуже, и еще выводить из этого состояния гораздо сложнее, чем изначально лечить само заболевание, которое было первоначально. Также глюкокортикостероиды при длительном применении на различные участки кожи, то есть тут надо знать, что для каждого глюкокортикостероида есть свое место, своя доза и своя длительность применения. Поэтому такая терапия должна подбираться врачом, и врач всегда ограничивает срок применения гормональной мази. Поэтому нужно всегда проконсультироваться. К тому же глюкокортикостероиды, они вызывают атрофию кожи, да, которая на самом деле при длительном применении может быть уже невозвратной.
Ой-ой-ой.
Да, и поскольку они обладают иммуносупрессивным действием, да, местным,
да,
то когда вы не знаете, что за дерматит у вас и что это на самом деле такое, а вдруг это бактериальная инфекция, да, а вы туда мажете гормональную мазь, которая снижает вообще иммунные защитные свойства вашей кожи, инфекционный дерматит, для него это раздолье, он еще пойдет больше в распространении.
Да, конечно, конечно. Можно с чем угодно спутать. Кстати, по поводу лишая вопрос будет.
Угу.
Вообще, сейчас он еще до сих пор существует, я как про лишая хотела спросить. Про педикулез, да, вши, про который, мне кажется, мы уже, в принципе, наверное, и забыли. Век-то другой вообще, в принципе. И гигиена сейчас, мне кажется, даже чересчур, потому что, тем более, коронавирусная инфекция, мне кажется, сделала всех стерильными практически. Что еще хуже, да? Сколько мы там обливали спиртом и мыли с утра до вечера, да, чтобы смыть это, не дай бог, какой-то вирус и прочее. Кстати, кожа-то сильно пострадала после всех этих вот
эпидемий, достаточно много людей, пандемии. Да, приходили с контактными аллергическими дерматитами на фоне приема бесконечных антисептиков. После, даже был в свое время постковидный симптом у людей, переболевших ковидом, различные, просто даже невозможно было в одну группу собрать те высыпания, которые возникали после перенесенной этой инфекции, и лечились они все тоже очень однозначно, какие-то быстро проходили состояние, какие-то долго, люди сталкивались с потерей волос после перенесенной ковидной инфекции. Так что ковид, на самом деле, дерматологам тоже добавил работы.
Еще бы. Конечно, еще как. Лишай.
К лишаю.
Да.
Вопрос. Лишай – это тоже такое достаточно собирательное название для различной группы заболеваний. То есть еще когда-то кто-то придумал называть различные дерматозы лишаями. И под это даже невозможно собрать тоже одношерстную группу заболеваний, потому что туда входят и инфекционные заболевания, и аутоиммунные заболевания, и неинфекционные природы. Чаще всего под лишаем люди подразумевают грибковую инфекцию, в народе называют стригучий лишай.
Да. И погладил кошку,
да, да,
или,
да,
собаку, да, или, ну, как это же прям, это, мне,
конечно,
кажется,
да,
автоматически.
Да. Тут это половина какой-то пациентов после лета приходят на дерматологический прием с детьми, которые где-то там погладили бездомную кошку, или их кошка там в загородном доме погуляла, и они пришли лечить какие-то странные высыпания. А, да, это контактные заболевания, которые может передаваться и от человека к человеку, и есть те, которые от животных к человеку передаются, и иногда редко могут еще при бытовом контакте, там на горке прокатился,
даже
там,
так?
Где до этого случайно прокатился ребенок, у которого было инфекционное это заболевание. И оно достаточно контагиозное, поэтому, когда ребенок приходит с таким заболеванием, его высаживают из коллектива до того, пока он совсем не выздоровеет, потому что при контакте с ним можно еще весь коллектив детский потом высадить.
Но вообще он редко сейчас встречается?
Нет, не редко. Это сезонное больше заболевание. Все-таки зимой мало кто этих кошек видит, они где-то прячутся по подвалам.
А потом и понеслось.
А потом, да, когда они выходят, летом, весной...
Но он сложно лечится, потому что я помню какие-то формы, лично вот у меня в первом классе был лишай, и его очень долго лечили, конечно, это очень было давно, да, но тем не менее, я просто помню, сколько я в школу не ходила, как раз я любила кошку-то погладить, конечно, девчонка сердобольная была, и покормить, и погладить, и вот этот лишай, я просто помню, что это прям была целая задача, но это было много лет назад, сейчас ситуация другая, сейчас я думаю, терапия другая вообще.
Сейчас, в принципе, достаточно просто используют противогрибковые наружные препараты, либо если эти высыпания на волосистой части головы или на лице, или их много, тогда принимаются внутрь препараты, но терапия может занять и до 3 недель, и даже больше.
Ух ты, то есть месяц точно придется дома посидеть?
Ну, почти месяц, да, потому что мы ждем каждый раз отрицательных анализов, то есть почти раз в неделю.
А анализы – это соскоб?
Соскоб, да, берется соскоб для микроскопического исследования. И пока мы не получим 3 отрицательных таких анализа, пациент считается еще возможным переносчиком инфекции.
Вот так вот. Я думаю, что мы к грибковым как раз заболеваниям сейчас. А вот, Зурит пишет, страшен стригучий лишай. Его раньше облучали радиацией. Даже такое было?
Про радиацию не знаю, но вообще при методе исследования, когда приходит пациент, мы используем такую...
Лампу.
Да, лампу Вуда, ультрафиолет, чтобы посмотреть, нет ли специфического свечения, потому что определенные грибки при свечении ультрафиолетом светятся зеленым цветом, тогда мы даже почти на глаз можем поставить диагноз, что да, это грибковые... заболевания, и вот вам лечение, но все равно, да, обследование проводится, да.
Угу. Педикулез, конечно же, вши. Они существуют? Слушайте, ну сейчас такой вес...
Существуют, вы не поверите, я каждый месяц хожу в школу и в детский сад осматривать детей, да.
Слушайте, у меня ребенок в школе, но я что-то давно про это не слышала абсолютно, что он еще существует.
Существует, да. До сих пор встречаются, ну, в основном в детских коллективах, хотя если ваш ребенок вернется домой с педикулезом, тут может и вам достаться.
Но как, если, слушайте, мне кажется, они же не выдержат на такого напора вот эти самые...
Нет, нет.
Насекомые, потому что человек часто, ну, например, мама там краской пользуется для волос, часто пользуется там шампунем утром, днем и вечером, и все равно?
Нет, нет, нет.
Какие они живучие.
Да, а тут обычный шампунь или краска для волос не убьет вот этих вшей, а нужны специальные средства используются для их выведения. Там, на самом деле, несложный механизм лечения, да, там нужно пару раз помыть голову, вычесать живых и неживых особей с волосистой части головы.
Хорошо, хоть бриться на лысо не надо сейчас.
Сейчас да, но тут педикулез, он бывает различных форм, бывает на голове и в области гениталий, лобковый педикулез.
Это уже больше взрослые? Либо...
У взрослых, да, конечно.
Да, да, там это отдельная система. Да, то есть и там тоже существует?
Там тоже существует.
Да что же такое? Я думала, слушайте, какие-то заболевания мы просто уже оставили в прошлом веке. Нет, все перенесли. Да. Либо все, да, я понимаю, да, что все это учатся выживать в любом виде.
Конечно. Мне кажется, вопрос о нулевом пациенте. Где-то кто-то всегда существует, у кого сохраняется эта инфекция. Невозможно простерилизовать всех.
Абсолютно избавиться от этого. Ну ладно, веселее нам жить называется. Ну, главное, это все лечится и лечится быстро. Все это обрабатывается, все это.
Да.
Да. Ну, иммунитет от этого, как я поняла, что нет.
Нет, здесь не...
Это от этого не зависит вообще.
Иммунитет,
абсолютно.
Да, здесь не зависит. Тут,
если у кошки блохи есть, слушайте, ну, это самый частый миф. Эти блохи могут
нет,
к человеку?
Нет, не все, нет, нет. Такие блохи чаще всего нет. А вот стригучий лишай, да. Поэтому если вдруг вы заразились, и это ваша кошка, отнесите ее к ветеринару, потому что... кошку еще будет...
Ну, к ветеринару вылечить, сейчас мы говорим про это. Потому что ноги там отведите, и все.
Да-да-да, и еще кошку будет лечить сложнее, чем человека.
Вообще, да, ведь да. Некоторые еще, кстати, вот по поводу мази используют и для себя, и для кошки.
Да, да.
Все вместе. Либо, наоборот, из ветаптеки используют для себя. Кстати, вот расскажите мне про эти методы. Ну, правда, всем нам расскажите, Мария, потому что у меня борьба тут с некоторыми товарищами, которые говорят, а что? Там же вот тоже хорошая, например, мазь для рук я использую, которая нужна для животного вообще, эта мазь.
Ну, все изобретают различные методы. Как говорится, каждый сам себе доктор. Но обычно все, что в аптеке для людей продается, оно сертифицировано и прошло клинические испытания, да, то есть у каждой такой мази есть прописанные и побочные эффекты, которые встречаются с определенной статистической вероятностью.
Да, наше любимое слово.
Да. Я не уверена, что для животных проводят настолько большие клинические исследования, чтобы разрешить применение лекарственных форм для животных.
Ну, все это
тем все более для человека.
В том-то и дело, это чревато. Конечно. Для животных это для животных. Для людей, так это для людей.
Конечно.
На самом деле. Подбирать все нужно индивидуально. Вот Елена пишет, что лет 40 назад лечили чередованием серной мази и йода. За неделю проходила.
Да, кстати, до сих пор йод используют для лечения, то есть можно перед нанесением противогрибковой мази сначала смазать йодом, ну, лучше даже йод разбавить или взять раствор бетадина, да, менее концентрированный йодный раствор, потому что йод может сжечь кожу, и также использовать наружно, хороший метод. Слушайте. Серную мазь тоже, на самом деле, для различных...
А вообще она существует еще в аптеках?
Да, до сих пор в...
Цинковая тоже мазь, которая стоит 5 копеек.
А вы не поверите, вот это. Сейчас это возрождается.
Наконец!
Да.
Слушайте, ну это великие вещи, на самом деле.
Ну, мало производственных аптек, они не в каждом районе
но
есть.
Но они классные, но это реально есть, здорово. Да, это да. Дешево, и сердито, и рабочее, и прекрасное.
Да.
Вот, история. Кстати, тут спрашивают по поводу лечения акне у взрослых. Угу. Это важная тема.
Да.
Казалось бы, да, это подростковая история. Нет.
Нет, нет.
У женщин и у мужчин во взрослом возрасте это все есть, и есть какие-то хронические формы. Что это такое вообще? Как, во-первых, как понять, что это действительно акне, либо это сразу понятно, и ни с чем не спутать с какими-то другими кожными заболеваниями, опять же. Как диагностируют, и самое главное, как лечат уже тут?
Здесь все-таки можно спутать акне у взрослых. Иногда проявление акне можно спутать с проявлениями розации. Здесь нужно тоже смотреть, исходя из того, что были ли высыпания в подростковом возрасте, да, потому что нет какого-то волшебного возраста, когда акне пройдет самостоятельно. Сейчас считается, что... Акне может и длиться и до 30, и до 35 лет. И все это проявление акне вульгарных угрей.
Так.
Если высыпания были в подростковом возрасте, и они снова возникли во взрослом возрасте, то это рецидив заболевания, потому что акне – это хроническое заболевание.
То есть спустя столько лет.
Да, спустя столько лет может... Просто стресс, какой-то дисбаланс по другим соматическим системам привести к снова активации этого заболевания.
А если не было? Если все
если
было
не
идеально?
Было, да. Если не было, бывает такое, ну, очень редко, это очень редко, когда оно возникает снова во взрослом состоянии. Здесь нужно все-таки его дифференцировать с проявлениями розации, потому что папулопустулезная форма розации может быть очень похожа на проявление акне. Если все-таки это проявление у взрослого человека деново, да, то есть, ну, впервые возникли такие высыпания. Это даже называется определенным способом, называется акне тарда, акне взрослых. И, в принципе, подходы к лечению не сильно будут отличаться так же, как у подростков, но здесь нужно всегда дообследовать пациента на состояние эндокринной системы, особенно половые гормоны посмотреть, потому что, ну, просто так акне у взрослого
не возникает.
Очень редко самостоятельно оно возникнет. Все-таки нужно дообследоваться вместе с гинекологом-эндокринологом, иногда соматические какие-то проявления со стороны желудочно-кишечного тракта тоже могут привести к дисбалансу, да, почему активировалось это заболевание. И если находится патология вот с этих двух сторон, тогда лечимся у специалистов, там, у гинеколога-эндокринолога, либо у гастроэнтеролога пролечиваемся. Если с этой стороны все в порядке, тогда врачом-дерматологом назначаются препараты, такие же, как и для лечения акне у подростков. Чаще всего это либо топические, либо системные ретиноиды. Если это системные ретиноиды, то это курс около года может занимать, да. И, в общем-то, подход будет примерно одинаковый.
Внутрь?
Внутрь, пьются препараты около года.
Угу, серьезные? Угу. Очень даже.
Ну, наружные тоже, тут зависит от степени проявления акне. То есть, если это среднетяжелая степень, либо если предыдущие наружные методы не работают, либо если акне оставляет рубцы, потому что это очень приносит психологический дискомфорт пациентам, да, все-таки это социальная значимая зона, лицо, для, особенно для взрослых людей, которые как-то работают либо на высоких должностях, либо много контактируют с другими людьми, для них приносит дискомфорт, в принципе, какие-то высыпания. У кожи это всегда такой очень социальный орган, подвергается стигматизации, поэтому лечить нужно сразу и лучше у дерматолога. Лучше начать свой прием и свой путь лечения с дерматологом и иногда...
Не с косметологом.
Да, чаще всего косметология, она в помощь,
да,
к лечению, но она никогда не будет на первом месте, никогда не первым этапом. Не стоит начинать именно с косметологических методик, потому что для этого заболевания есть достаточно хорошо выработанный алгоритм, который сейчас признан и в Европе, и в Америке, и в России. То есть у нас есть определенная, грубо говоря, схема, по которой мы идем, что если у нас такие проявления, мы так лечим, такие наружные средства, если другие проявления и степень проявления другая, то есть другие методики. Поэтому лучше
начать... То есть просто купить какую-то пенку от угревой сыпи, да, либо какую-то мазь, не мазь, точнее, просто крем какой-нибудь косметический, это не тот шаг?
Чаще всего нет. Тут бывает такое, что приходят родители с подростками, у которых уже высыпание там несколько лет, и они просто пользовались пенками, потому что не придавали значения этому, этим высыпаниям.
Ерунда.
Да, им кажется, что ну, это у всех подростков. Там, да, что там? Да, оно само пройдет. Там, родишь, пройдет.
Ну, сейчас, ну, погодите, вот Елена пишет, когда я училась в школе, угревой сыпью страдали почти все одноклассники, а когда учился мой сын в 2000-е, прыщей не было почти ни у кого. Все-таки имеет значение условия жизни, культура, гигиена. Люди за собой лучше следят и ухаживают за кожей, чем раньше. Это же вот, пожалуйста, пожалуйста, мнение по этому поводу. Хотя тут корни могут быть вообще в другом, да, вот мы сейчас про взрослые формы говорим, акне.
Ну да, это самостоятельное заболевание. Чаще всего думают, что там из-за того, что подросток ест что-то не то,
да,
там или.
Ну и гормональные перестройки, да. А мы сейчас говорим о взрослом возрасте, когда уже все вроде бы все хорошо, все прекрасно. Но
это всегда самостоятельное заболевание. То есть можно, да, обследоваться у других специалистов, но причина изначально в генетически запрограммированной работе сальных желез. То есть то, что досталось.
По наследству.
Отчасти по наследству, да.
То есть это вот так вот. Ох, дорогие друзья мои, очень интересная тема, и вопросов очень много. Я думаю, что вторую часть обязательно эфира сделаем, но уже попозже, потому что программа заканчивается. Благодарю нашего гостя, врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы. Мария Проскурина была вместе с нами. Спасибо большое.
Спасибо большое, и спасибо большое за вопросы. Было очень интересно.